Вот так звук истории.
Всем сейчас 0 часов 8 минут, и после такой нашей веселой ностальгической передачи про 25-летие «Эхо Москвы» у нас тоже будет к юбилею, но к юбилею мрачному. Чрезвычайно будет эта передача вот так посвящена. И это отмечающийся 24 апреля каждого года, отмечающийся день геноцида армян в Османской империи. И в этом году будет столетие. Вызывает множество вопросов. Мне кажется, очень большой духовный сдвиг в вопросе, в длящемся вопросе о геноциде армян, об уничтожении армянского населения Османской империи, не только Османской империи, и не только 15-го года, естественно. Это было и раньше, это будет и позже, вплоть до 23-го года. Все не имеет точки отсчета условные, но очень страшные. Это арест, депортация и, в общем-то, уничтожение армянской элиты в больших городах Турции, Турецкой империи, как раз в 1915 году. Вот так отмечается эта дата. Есть страны, которые признают факт геноцида, есть страны, которые молчат, есть страны, которые активно не признают факт геноцида, такие как, например, Турция, и как вот сейчас, после того события, о котором мы сейчас скажем, как отреагировал, естественно, и Азербайджан. 12 числа состоялась очень большая совместная церемония католической церкви и армянской католической церкви. Состоялась церемония причисления, провозглашения Григория Нарикоци, богослова, армянского богослова, его провозглашение учителем церкви. И Папа Римский Франциск сказал, мне кажется, на сегодняшний день ключевые слова. Вот начало того, что он сказал как раз о геноциде армян, вот мы сейчас с вами и послушаем.
La nostra umanità ha vissuto nel secolo scorso tre grandi tragedie inaudite. La prima, quella che generalmente viene considerata come il primo genocidio del XX secolo. Essa ha colpito il vostro popolo armeno, prima nazione cristiana.
И папа говорит здесь, что знал три страшные трагедии, знал 20 век, прошлый 20 век. И первая из этих трагедий была трагедия армянского народа, которую можно считать, сказал папа, и сказал абсолютно раздельно, первым геноцидом 20 века. И при этом он подчеркнул, что Армения была первой страной, первым государством, в котором христианство еще раньше Римской империи было как государственная религия провозглашено. Две другие трагедии – это нацизм и сталинизм. Это сталинские репрессии и Холокост, и то, что учинил нацизм в Европе и в других странах, на других континентах. Так вот, геноцид армян, уничтожение армян. Я сегодня набрался мужества и посмотрел вот эти самые ревизионистские всевозможные ролики, выступления, дискуссии по поводу, был ли геноцид. Но я не стал смотреть турецкие всевозможные рассказы о том, что никакого геноцида не было, и сами армяне это спровоцировали и так далее. Вот такие грубо турецкие рассказы, потому что, например, год назад премьер-министр тогда Эрдоган сказал, принес свои соболезнования внукам тех, кто погиб. погиб. Ну, от чего они погибли таким странным образом и в таких количествах, ну, это, в общем, было сказано достаточно обтекаемо. Но наши отечественные, например, деятели, есть такая категория историков, которые тебе наставительно говорят, ну, вот смотрите, ну, как же там могло погибнуть 1,5 миллиона армян, если там такого населения не набирается. Но вот когда нам говорят наставительные историки, это получается такая пародия на программу «Не так». А вот, вы знаете, вот все было не так. Давайте сейчас договоримся, что все вот не так. И все эти сопли-вопли по поводу то ли Холокоста, то ли геноцида армян, то ли сталинских репрессий, это, знаете, немножко не так. Но давайте я вам расскажу свою чудесную теорию. И сухим и праздным умом это рассказывается. Тем более, что, например, давайте обратимся к населению армянскому. Удивительные вещи, и вы можете посмотреть это подробно, удивительные вещи происходили с переписью армянского населения в Османской империи. Армянское население в Османской империи к середине XIX века стало достигать и превосходить одной только Малой Азии, то есть в этой части, а не в европейской части Османской империи, стало превосходить 3 миллиона человек по переписям. Дальше. И к 90-м годам вдруг их становится 1 миллион с небольшим по переписи. Считаем, что некоторые области были вот в результате, могли не учитываться, те, которые были вполне после русско-турецкой войны 1878 года, они могли там Карс и так далее, мог не считать. Все равно не получается. Здесь очень интересный, вот как можно так не учитывать интереснейшие процессы, которые там происходили. Империя турецкая, она не была тем умирающим больным господином во времена Крымской войны. Она стала им уже к концу XIX века. И там было просто изумительно, как всякая падающая империя теряет свой имперский смысл. А имперский смысл состоит вот как раз в том, что народы и веры в нем живут в достаточном согласии. Потому что есть смысл наднациональный и даже надрелигиозный у настоящей классической империи, которая довольно долгое время более или менее была Османская империя. Армяне, которые вполне были лояльны османскому начальству, как и курды, как и греки, кстати говоря, при том, что империя начала шататься, при том, что был приток мусульман из других районов, откуда их выгоняли христиане, и вот появились целые группы населения, целые политические партии, которые ставили на первое место, ставили нацию и веру. И потихоньку, полигоньку, с жертвами в 10 тысяч, 20 тысяч, 100 тысяч, 300 тысяч, происходили, чтобы сейчас не углубляться, происходили восстания, происходили столкновения с компактным армянским населением в частях Османской империи. Потом в 1907 году пал султан, которого изображали с руками по локоть в крови в журналах европейских, но он пал, и от этого лучше не стало, потому что пришли младотурки. Младотурки, кстати, удивительная вещь, они их считали такой вот еще и революционной силой, еще до Мустафы Кемаля считали и будущие революционеры российские, и будущие большевики, например, с ними очень тесно общался в Германии Карл Радек с младотурками и во время войны, и до Первой мировой войны. И начались выселения, погромы, особенно после сокрушительного поражения Турции при Сорокомыше в 15-м году. И надо сказать, что наиболее успешные действия русской армии были как раз на том, на Кавказском фронте. И там будет к концу войны поразительная ситуация, которой даже очень многие армяне не соглашаются с этой ситуацией, но она становится ясна. страшные избиения, депортации, смерть от голода. Да, мне очень понравилось в одной передаче, вот я говорил вот такой ревизионистской. Ну, понимаете, ну не всех убили, говорит дама-историк. Ну, не всех убили. Ну, многие, это было связано с тяжелыми условиями, в которых проводилась депортация. Но и ведущий, который так поддерживает умный разговор... Да, ну что, ну то же самое примерно, ну не хуже, чем ну, сталинские депортации были. Ну да. Получается так, что вот как сталинские депортации поляков, чеченцев, западных украинцев, греков, вот кого угодно бери. Это вот так вот совсем ничего цивилизованно вполне. А геноцид... И вот как армяне представляют, и как многие страны, 24 страны, среди которых и Россия, кстати говоря, представляет геноцид армян, вот это что-то чудовищное. Ну, не надо так об этом говорить. Ну, это простая, обычная такая вот депортация. Ну, что-то там от голода умер. Ну, вот почти как чеченцев. Нормально так, да? Кстати, депортация чеченцев, ингушей, других кавказских народов, немцев – это геноцид. Это... Под классическое определение геноцида подходит. И здесь не надо никому кривляться. Потому что наши, ваши, давайте не будем, как турки, не будем поступать. Кстати, для меня не то, что загадка, а некоторое недоумение вызывает, почему Турция, которая строила очень многое на отрицании Османской империи, вот при Мустафе Кемале, при Кемале Ататюрке, а преступления Османской империи... Они предпочитают не признавать. Но потом еще с вами, я думаю, мне хочется сказать несколько слов о том, как в мире относятся к этому вопросу, на мой взгляд, очевидному с моральной точки зрения. Как бы то ни было, в 15-м году, в 15-м и до конца войны, ну, несколько и позже, потому что были и события во всех этих спорных так называемых территориях, армянских вилаетах Турции и территории современного вот Закавказья, которая потом стала советским, происходили столкновения, происходила резня. Множество армян стало бездомными. Я хотел бы, чтобы мы с вами, кроме всего прочего, послушали сегодня и несколько песен. И в первую очередь послушали песни великого композитора Комитаса, замечательного композитора, и в исполнении Асмик Папян, одного из самых прекрасных голосов, которые я слышал в своей жизни. В свое время я слышал, как Асмик Папян пела песни Комитаса, и на фортепиано играл Важа Чачава. Важа Чачава, замечательный пианист, замечательный, тончайший аккомпаниатор. Но сейчас тоже с очень хорошим пианистом будет петь Асмик Папян, это Вардан Мамиканян. И мы первое послушаем как раз вот «Бездомный», вот песню Комитаса.
Thank you.
Да, это Асмик Папян, и мы сегодня еще послушаем хотя бы одну песню Комитаса, прекрасные песни Комитаса, и очень строго исполняет Асмик Папян. Есть опасность их исполнить очень сентиментально, вопреки той музыке, которую писал Комитас. Но Асмик Папян не попадает в эту ловушку, она слишком большой артист. Так вот, далее. Резни армян ужаснулись и некоторые даже турецкие руководители, даже некоторые турецкие администраторы, главы провинций и городов. Некоторые пытались этому противостоять как могли. Были и смещены, и отправлены в отставки те, кто пытался сопротивляться. Возмутились и немцы, хотя они были в курсе тех решений, которые принимались по поводу армянского так называемого вопроса. Я уж не говорю о представителях нейтральных стран, таких как к тому времени Соединенные Штаты, еще были нейтральной страной, и страны Антанты. Заявлять о том, что это миф, который эксплуатируется Антантой, безнравственно. Артем мне пишет сейчас, как сложились биографии Энвера Паши и Талаат Паши, главных организаторов геноцида армян после 15-го года. Ну, плохо сложились, слава богу. Потому что Энвер Паша был убит в стычке с Красной армией на территории современного Таджикистана. Вот те самые борьба с басмачеством, скажем так. Там он отметился. И хотя с ним некоторое кокетство было со стороны советской власти, но не получилось. Талаат Паша был убит в 21-м году армянином, террористом, мстителем. Был убит. Так что это долго не продолжалась их замечательная карьера, в отличие, например, от человека, который тоже, в общем-то, тюрка, который занимался другой резнёй, резнёй в Карабахе с 18 по 21 год. Это удивительная совершенно личность, доктор Хосравбек Султанов, который был назначен британцами губернатором. Он был и турецкий губернатор Карабаха, и британский губернатор Карабаха, и был Демократической Республики Азербайджан губернатор Карабаха. И есть даже об этом почему-то не часто говорят, но я видел документ, во всяком случае, опубликованный со ссылками, где вчера еще был Хосровбек Султанов, был губернатором, наместником Карабаха, а на утро он стал председателем Ревкома. Это когда социалистическая революция произошла в Азербайджане, он стал председателем Ревкома. Но он вел такую политику жесточайшей тюркизации Карабаха, потому что одной из задач, кстати говоря, из задач решения и армянского вопроса, и вообще христианского вопроса, потому что пали жертвы и греки, и пали жертвы и не христиане, и не мусульмане, пали жертвы многие курды, ассирийцы. Вот одного из ассирийцев, между прочим, тоже рассеянный народ, одного из ассирийцев вы слышите сразу после нашей передачи. Это Николай Шуч Тамразов. Он ассириец настоящий. И вот это тоже жертвы геноцида. И говорит, что, как говорят, есть некоторые интернационалисты, националисты, те, которые считают, что это было решение принято именно правительством, именно решение армянского и других вот национальных вопросов. А есть функционалисты, те, которые считают, что это вот так получилось. Так получилось из-за обстановки на фронте, из-за поражения при Сорокамыше, из-за восстания в Ване. Ну, так получилось. Но, понимаете, это ведь не всегда так получается. Для этого надо быть способным организовать такую, посмотрите на карту, сеть лагерей и мест депортации армян по всей Малой Азии. Это просто так не делается. Одна из идей была коридор. Прорубить коридор до мусульманских стран, мусульманских народов Северного Кавказа. Идея пантюркизма – это идея, которая тогда получилась. Все тюркские народы и все, сколько там тогда, 30 миллионов должны существовать в едином. Эта идея ничуть, я бы сказал, не намного лучше идеи, которая с религиозной точки зрения сейчас преследует ИГИЛ. Тоже объединение всех настоящих бодрых мусульман в рамках одного государства. Там это была такая этническая, но отягощенная определенными религиозными представлениями идея. Ну вот, кроме турок, геноцид армян никто не отрицает. А вот отрицание Холокоста, гигантской индустрии в мире, ревизионизм, убийство евреев почти норма, увы, Артем. Артем, не преувеличивайте. Все-таки не преувеличивайте, мне кажется. Ревизионизм, да, он как волной выигрывает, но ревизионизму, скажем так, на государственном уровне противостоят все ревизии Холокоста. Все, за исключением бесноватых стран, я бы так сказал. Мне очень не хочется, чтобы... Вот у нас есть одна страна, которая не признает просто самого факта, но есть десятки, больше сотни, больше 150 стран, которые молчат по поводу избиения армян в начале 20 века. И это почему? Потому что там всего по подсчетам самым большим около 2 миллионов. Ну, реально, вокруг миллиона с чем-то сейчас армян. Что мы измеряем? Вот, понимаете, вот здесь говорят, не упомянул папа красных кхмеров, которые истребили огромный процент камбоджийского населения. Красные кхмеры вписываются очень хорошо, так же, как отдельно мы не рассматриваем, например, то, что происходило при Салаше в Венгрии. Это преступление нацизма. И точно так же преступление коммунизма, и входящее в черную книгу коммунизма, это преступление в Камбодже Пол Пота и Йен Сари. Мы вернемся к нашей теме через минуту-другую.
Вот так. Звуки истории.
Слушайте новый внутренний разворот.
Мы братья Уильямс.
С понедельника по четверг.
С вами братья Уильямс.
По четверг.
Мы вывернемся ради вас наизнанку.
С 9 до 11.
Мехом вовнутрь.
До 11.
А потом обратно.
Они не мнут себя звездами.
Мехом вовнутрь.
Мы вывернемся ради вас на любую изнанку.
А иногда до без 15-12.
Да мы, да для вас.
Да заради вас.
Внутренний разворот.
Мы вывернемся мехом вовнутрь.
В понедельник в программе «Особое мнение». Свое особое мнение выскажет главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Ведущая передачи Ольга Журавлева. Особое мнение в понедельник после 19 часов.
Мы ждем ваших вопросов на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
В этот понедельник после 21 часа в программе «Разбор полета» режиссер театра и кино, художественный руководитель театра «Ленком», народный артист СССР Марк Захаров. Разбор полета в понедельник после 9 вечера. Часть вторая.
Если Битлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя. Каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут слушай «Битловский час» с Владимиром Ильинским.
Мягкой посадки вашим батарейкам. «Эхо Москвы» в эфире круглосуточно.
Вот так. Звук истории.
Мы продолжаем говорить о геноциде армян. 24 апреля исполняется 100 лет с той даты, которую принято считать началом геноцида. Это не было началом геноцида. Это не было его завершением. Это была символическая дата и истребление именно элиты армянского народа. Но сколько никому неизвестных, простых людей, обычных, обыкновенных, детей, женщин, стариков погибли из-за страхов, из-за соображений политических, из-за соображений национальных, из-за устойчивых мифов. Это преступление, и преступление это кошмарное. Признать его так легко, как все-таки, Артем, должен с вами не согласиться, есть государственный мировой консенсус в большинстве подавляющем по поводу Холокоста. По армянскому поводу нет консенсуса. Есть страны, которые признают Россию среди них. Есть Франция, которая пошла на обострение и несколько отступила два года назад. Есть, например, Соединенные Штаты. Вот вы знаете обстановку в Соединенных Штатах, чтобы не брать на себя обязанность такую, довольно долго об этом говорить, я возьму очень толковый репортаж наших коллег с «Дождя» трехлетней давности. Давайте его послушаем как раз об отношении Соединенных Штатов и возможности признания геноцида на государственном уровне.
Геноцид армян сегодня одна из самых обсуждаемых тем в США. В Конгресс внесен законопроект резолюции, признающий факт массового истребления армянского народа в 1915 году на территории Османской империи. Инициаторами стали республиканец от штата Иллинойс Марк Кирк и демократ от Нью-Джерси Роберт Менендес. Однако за этим решением фактически скрывается воля президента Барака Обамы. Еще 4 года назад, во время своей прошлой предвыборной кампании, он выступал за то, чтобы Соединенные Штаты признали геноцид армян.
Это было проявление невероятной жестокости, направленное против большого числа людей. Вместо того, чтобы отрицать это, нужно решить проблему дипломатическим путем. Я имею в виду, прежде всего, переговоры с правительством Турции. Я сторонник этого.
Однако, став президентом, Обама оказался в довольно щекотливой ситуации. Он понимал, что признание преступления времен Османской империи автоматически испортит отношения с современной Турцией, партнером и союзником по НАТО. Поэтому со времен вступления в должность американский президент старался не акцентировать внимание на вопросе и уж точно не поднимать на эту тему публичных дискуссий. 2 года назад Палата представителей Конгресса все-таки приняла резолюцию, призывающую президента Обаму признать геноцид армян. Разразился дипломатический скандал, Турция в знак протеста отозвала своего посла из Вашингтона. Обама осторожничал и давнего предвыборного обещания до сих пор не выполнил. Видимо, теперь дело сдвинется с мертвой точки. Надо сказать, что большинство американских штатов, 42 из 50 на местном уровне, уже признали армянский геноцид. Не хватает только решения на федеральном уровне. Если это произойдет, США станут 24-й страной, официально осуждающей преступления османов в начале прошлого века. На этой карте красным цветом обозначены государства, признавшие геноцид, синим те, в которых вопрос обсуждается. Обратите внимание, Россия в первой группе. Еще в 1995 году Госдума приняла специальное заявление, и 24 апреля было объявлено Днем памяти жертв. При этом нашей стране пока удается сохранить партнерские отношения и с Арменией, и с Азербайджаном, и с Турцией. В конце прошлого года Франция попыталась пойти еще дальше и приняла закон о наказании за отрицание геноцида армян. Предусмотрелся штраф до 45 тысяч евро, однако недавно Конституционный суд это решение отменил, сочтя его нарушением свобод.
Ну, вот так, хороший обзор. Спасибо коллегам с «Дождя». Это трехлетней давности. Очень такой исчерпывающий. Спасибо, Ирина. Вы мне как-то, даже я, может, растерялся, потому что спасибо, что вы напоминаете, что папа упомянул и Камбоджу, и Руанду с Бурунди, и Боснию. Он упомянул. Спасибо, Ирина, из Санкт-Петербурга. Да, конечно. Здесь мне написали, а вот антикоммунистические латиноамериканских хунт преступления – это что, тоже коммунизм сделал? Нет, у каждого преступника свое лицо и свое название. Я вам говорю, что коммунистические бредни, вот в их таком вот исполнении крайнем, я думаю, что ужаснулся бы и Карл Маркс с Фридрихом товарищем Энгельсом, когда бы увидели Пол Пота и Ян Цари, и Камбоджу бы увидели. Да если бы увидели и сталинские репрессии, тоже бы, конечно. Но это все глупые рассуждения, кто бы чего ужаснулся, но, во всяком случае, есть налицо преступление. преступления, которые надо признавать. Зачем Турция держится легенды об отсутствии геноцида? Зачем? Если она не принимает в расчет совсем обкорненную, можно так сказать, Вась, обкорненную страну, как Армения после всех договоров 21-23 годов, что или чего боятся? Боятся, что изнутри она взорвется. Хороша страна, если от признания преступления она взрывается изнутри. Нормальные страны не взрываются, они, наоборот, сплачиваются, как Германия. Почему? Это загадка для меня. Конечно, мне кажется, и та кокетливая игра, которую вела Советская Россия с Турцией, уже кемалистской, это отдельная история, мы когда-нибудь о ней поговорим. И в отношении Армении тоже. Это была поразительная совершенно история была. И можно назвать, что там устраивали и Сталин, и Чичерин, что устраивали по поводу армянских территорий и армянских земель, если по факту некоторые из них не были удержаны, такие как Зангезур, то, конечно, бы Армения еще больше обкарнали. Армения испытывала надежду, начиная примерно с успехов на фронте, русско-турецком фронте, и в ожидании разгрома Турции, а разгром этот был, и в ожидании, конечно, договоренностей, парижских, севрских договоренностей, которые, наверное, бы предоставили гораздо большую территорию. И не то, что даже в награду или в компенсацию за тот ужас и те страдания, которые испытали армяне на территории Османской империи, но как, наверное, образование тех же самых национальных государств на обломках Австро-Венгерской империи, например, Чехословакии, Венгрии, которые образовались, Румынии. И должна была образоваться Армения, достаточно обширная. И это не миф. Но то, что она бы образовалась даже, наверное, должна была бы образоваться, даже если бы не было Холокоста. Ну, то есть, геноцида армянского. Даже если бы не было армянского геноцида. Должна была, наверное. Как бы образовались государства такие, как Сирия, Ирак и так далее. Должно было образоваться и армянское государство. Но дальше пошли игры, прыжки и так далее. Сербский договор не был ратифицирован. Советская Россия плясала с Кемалем, которого считала паровозом мировой революции на Востоке. Готова была все, вооружала Кемаля Ататюрка. Готова была с ним пойти куда угодно. Советизация Армении произошла именно потому, что Первой Республике Армянской было обещано, и что в первые дни существования Советской Армении исполнялось, было обещано, что ей достанется и Нахичеван, и Зангезур, и Карабах. А потом получился большой-пребольшой обман. Это можно прочитать в любых документах. Так, Владимир из Санкт-Петербурга. Дорогой мой, значит, давайте мы с вами, милый Владимир, вот будем сейчас говорить, вот вышел римский понтифик, человек, который отвечает за 1,5 миллиарда человек. Он вышел и сказал о 3 трагедиях, упомянув и другие. И вот вы, Владимир, мы с вами, я не пойду дальше микрофона, не скажу этого, а вы не пойдете дальше СМС-ки. И мы будем сейчас пенять папе, который сказал важнейшую вещь. Турецкого бы посла не отозвали. Такой паники бы, как сейчас в Азербайджане, не было. И не раздумывал бы Владимир Владимирович Путин в глубоком молчании, поедет он в Ереван или нет. Папа призвал к совести, и в этом был его долг. Вот, кстати говоря, Давайте мы сейчас обратимся к тому, как у нас знают на советском пространстве. Насколько мы в советское время, вот сложно было с геноцидом, и об этом говорили так, очень. А вообще национальные резни очень не любили. Очень не любили говорить об этих вещах. Как о Холокосте, так и о геноциде. Но вот сейчас, что знают, собственно, и об армянах, и о геноциде, на мой взгляд, очаровательный, добродушный опрос был проведен в Минске. Вот давайте послушаем. Я его нашел сегодня, и очень как-то он мне приглянулся.
Здравствуйте. В канун столетия геноцида армян в Османской империи молодежная община Беларуси Миасин решила спросить у жителей города Минска, знают ли они что-нибудь об этом историческом факте и знают ли они, какую религию исповедуют непосредственно сами армяне. Начнем.
Ну, христианство, мусульманство и католичество.
Наверное, христианство.
Подскажи, может быть, знаешь, какую религию исповедуют армяне?
Армяне подозревают, что христианство, причем направление православное, если не ошибаюсь.
Понятно, спасибо.
Я вообще не религиозный человек.
Православный. Да. Подскажите, вы знаете, какую религию исповедуют армяне?
Христианство.
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 Армяне, наверное, христианство.
Армяне. Ислам.
Вы знаете, какую религию исповедуют армяне?
Я думаю, православную.
Нет.
Подскажите, вы знаете, какую религию исповедуют армяне?
Я сам армянин, конечно, знаю.
Вы что-нибудь знаете про геноцид армян? Что-нибудь слышали вообще?
Нет, да, слышал.
Ну и что это?
Азербайджанами там какие-то тетерки были.
Что-нибудь про геноцид армян слышал?
Да, слышал, знаю конфликты между стороной армянской, стороной азербайджанской. Знаю, что сейчас ситуация остается тяжелой, насколько я понимаю. А вы что-нибудь слышали о геноциде армян?
Да, был геноцид армян, конечно, в Турции.
В Турции.
Ну, это было в начале 20 века на территории современной Турции. Вот, что уничтожили сотни-то тысячи, по-моему, армян.
1914 год, если я не ошибаюсь, турки порезали огромное количество армян. Любое убийство ради убийства там, на национальной почве – это всегда преступление, чем бы оно ни оправдывалось.
Спасибо большое, всего вам доброго.
Камиль спрашивает, а почему турки озверели? Да-да. Камиль, это неправильный вопрос. Вот это все равно мы бы с вами друг друга спрашивали, почему в 44-м году русские озверели, когда было выселение чеченцев, например. Почему русские озверели, можем мы сказать, или кто озверел, когда ставили черные доски и в оцеплении ставили солдаты на Украине, в Краснодаре, когда стояли в Казахстане, и был Голодомор. Это вы, надо нам спросить у правительств. Мне кажется, что действительно, когда зашаталось, и так легко, так чудесно оправдать это внутренними врагами свои, то, что катится под уклон, катится огромнейшая страна, катится под уклон, конечно, виноваты армяне, виноваты курды, виноваты греки. Кто же еще? Как у нас потом было тоже. Все виноваты. Те же греки были виноваты. Чеченцы, ингуши, поляки виноваты. Немцы Поволжье, которые с 18 века в нацизме виноваты были. Вот такая. Только признать это надо. И надо сказать. Почему это несущее, это стержень армянской истории 20 века? Точно так же, как Холокост – стержень еврейской истории 20 века. Как Голодомор – стержень украинской истории 20 века. Я не понимаю другого. Я не понимаю, почему у нас, например, коллективизация – это не стержень трагической истории русского крестьянства. Может, его нет вообще уже? Может, оно все истреблено? Может, некому помнить? У армян, слава богу, есть кому помнить. И сколько бы ни было, хоть два армянина останутся на свете, они будут помнить. Они будут, во-первых, они будут помнить, и кто основал Армению, они будут помнить, кто придумал армянский алфавит, и они будут помнить геноцид. Они будут знать об этом. Потому что трагедия, мы с вами говорили, когда о Голодоморе были передачи, потому что трагедия – это тоже несущее. Почему у нас и естественно, и доведено до какого-то пароксизма официальной пропаганде, Вторая мировая война, Великая Отечественная – это тоже несущая трагедия, которая у нас эмоционально, когда нельзя было об этом говорить для многих из нас, она смешалась и стала продолжением тех страданий, которые были у людей в конце 20-х, в 30-е годы. И можно было открыто действительно страдать и ужасаться тем, что происходило во время войны и с немецкой нацистской оккупацией, и при этом иметь еще в виду и то, что было до войны. Вот был парадокс. Парадокс нашей тайной истории, нашей удивительной тайной истории. Как Россия относится? Вот смотрите, я специально взял со вчерашнего дня, с прошлого года, я взял в прошлом году к 24 апреля, как готовилось российское телевидение. И вы знаете, что меня поразило? Абсолютно точными, ясными словами делается репортаж.
Армянский народ вспоминает сегодня самую трагическую страницу своей истории. 24 апреля отмечается День памяти жертв геноцида армян. 99 лет назад в Османской империи было уничтожено более 1,5 миллиона человек.
Факт геноцида признали многие страны мира. Одной из первых была Россия, но Турция по-прежнему упорствует. И хотя накануне премьер Эрдоган впервые выразил соболезнования потомкам погибших армян, само слово «геноцид» не прозвучало. А без этого, как заявил сегодня президент Армении, его нельзя считать завершившимся. Дмитрий Хрусталев продолжит.
Площадь Свободы в Ереване. Здесь по традиции тысячи людей собираются перед маршем памяти. С зажженными свечами в руках люди идут через весь город к холму Цицернакаберт, к мемориалу памяти жертв геноцида армян.
Считаю своим долгом участвовать в шествии. Этот день для меня, пожалуй, один из самых значимых. Он объединяет всех армян во всех уголках земли. И очень важно, что именно мы, молодое поколение, не забываем, помним этот день.
У вечного огня флаги всех стран, признавших геноцид армян, в том числе и российский. Турецкий флаг в знак протеста публично сжигается. И это несмотря на то, что несколькими часами ранее премьер-министр Эрдоган впервые выразил соболезнования потомкам погибших армян. Официальное заявление было опубликовано на 9 языках, в том числе на восточно-армянском и западно-армянском.
Мы желаем, чтобы души армян, погибших во время событий начала 20 века, покоились с миром, а их внукам передаем свои соболезнования.
Турецкий премьер предложил создать совместную комиссию для расследования преступлений, но само слово «геноцид» так и не прозвучало.
Геноцид армян начался не за один день и за один день не закончился. Более того, его нельзя считать закончившимся до тех пор, пока правопреемник Османской империи продолжает отрицать очевидный факт.
24 апреля 1915 года – день, когда османские власти уничтожили интеллектуальную элиту армян. Почти 800 политиков и ученых были арестованы в Стамбуле. Позже их забили камнями до смерти. Преступления против всего армянского народа последовали в следующие месяцы и годы. Поводом к тотальной резне стали симпатии армян к России в Первую мировую, воевавшей против Германии и ее союзника Турции. Около 100 тысяч армянских солдат османской армии были разоружены. Начались массовые расстрелы. Солдатам перерезали горло, закапывали живьем, не щадили и мирное население, истребляли целыми городами. Женщин и детей депортировали в пустыни, гнали колоннами под конвоем жандармов. Тех, кто не мог продолжать идти, убивали. Исключения не делали даже для беременных. Других погружали на баржи под предлогом транспортировки, а вывезя в море, выбрасывали за борт.
Это одна из самых больших трагедий не только для армянского народа, это одна из самых больших трагедий для всего человечества. Все-таки в начале 20 века первый такой геноцид целого народа, изгнание из исторической родины.
За 8 лет кровавых событий было уничтожено более 1,5 миллионов армян. Культура нации утратила тысячи рукописей. Сотни памятников были разрушены, святыни осквернены. Сегодня между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения. А 130-километровая граница закрыта с 93 года. За использование термина «армянский геноцид» в Турции можно оказаться в тюрьме.
Мы не видим в лице турецкой нации врагов.
когда человек совершает грех, он осознает свой грех и стремится избавиться через покаяние, через исповедование.
Дмитрий Хрусталев, Анна Тимошенко и Мария Зинцова. Вести.
Вот вы слышите, какой тон, четко, ясно. И вот то, что, кстати, Андроник Мигранян говорил, а потом говорил епископ армянской церкви, ну, нахичеванский епископ. Да, все ясно. Мне хочется, чтобы была ясность. И вот иногда создается ощущение, что российское руководство думает, что Армения все равно никуда не денется. Поедет российское начальство 24-го Еревана? Не поедет. Все равно слишком зависит. Слишком она маленькая, слишком зависит от российского оружия, и слишком опаснее у нее соседи. Это, мне кажется, большая ошибка, то, что делается. И мне очень хочется, чтобы Соединенные Штаты признали геноцид, наконец-то, явно на федеральном уровне. Вот мне не кажется, что Турция взорвет всю ситуацию на свете, если признает, если будут большие страны, крупнейшие, признавать одна за другой наличие геноцида. Но это такое пожелание в преддверии 24 апреля. Послушаем Гасмик Попян, одну из самых прекрасных песен Комитаса, на которой мы сейчас и завершаем нашу программу. Thank you.
Программа «Вот так». Это звуки истории.